эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной выпуск «Арсенал» подкаста. И у нас сегодня снова дебют. Дебют, правда, относительный. Но, тем не менее, сегодня мы проведем этот выпуск с московским Гунаром Гургеном Даниэляном. Гурген, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, слушатели.
Гурген участвовал просто уже в выпусках в нашей группе ВКонтакте, и желающие, я думаю, многие из вас уже слушали и представляют, что Гурген, в общем, не новичок в нашем аудиоделе. Ну, попалась Гургену, конечно, такая не самая сладкая миссия — рассказывать о своих эксклюзивных впечатлениях от матча с Уотфордом. Лучше бы, наверное, была какая-нибудь победа для дебюта. Но как получилось, так получилось. Что у вас, какие, Гурген, остались вот ощущения после игры?
На самом деле ощущений как таковых уже не остается практически ни от какой игры. Потому что, ну, наверное, вы сами это все прекрасно понимаете. А на самом деле этот матч я смотрел сквозь рукава, если так можно назвать. То есть занимался своим любимым делом. Вот. И параллельно просто смотрел игру. Ну, так, посматривал.
Каким любимым делом, извините?
Да, монтировал матчи футбольные. То есть, ну, там, обзоры и прочее, прочее. Ну, ничего такого. В общем, совмещал приятное с полезным, если это можно так назвать. Вот. Ну, на самом деле... начал смотреть минута с 20-й, ничего такого там до гола Мертезакера не увидел, то есть обычная, если можно так назвать, вата в исполнении двух команд, да, вот, но сказать, что это был там, была игра андердога с командой, которая претендует на какие-то там высокие позиции, было трудно, вот, ну, гол Мертезакера, он, наверное, исправил ситуацию, то есть для команды. В принципе, бывают матчи, когда команда проводит такие вот невнятные игры, но добывает 3 очка, мы это чемпионской игрой называем, да, но мы-то с вами прекрасно знаем, что в Арсенале давно уже не так. Ну и 2 гола, которые были, многие, кстати, сетуют на то, что там ошибка судей, и, в общем-то, он виноват. Возможно, где-то есть в этом доля правды, но об этом стоит говорить только тогда, когда команда действительно хочет победить, а такого желания я, увы, не увидел в этой игре.
А с чем вы это связываете? Ну что они, вот выходят на поле, им все равно, чем закончится игра?
Я честно, если коротко, Иван, у меня есть 2 версии на происходящее событие. Это, наверное, больше версии похожи на что-то вроде заговоров, наверное. Но...
Давайте.
Да, вот. Первая версия, которой я, наверное, отчасти придерживаюсь, это то, что в команде сейчас, в принципе, нет никакого взаимопонимания между игроками и тренером. И все-таки есть ощущение, что вот те футболисты новые, которые пришли в команду за последние 2 года, игроки, которые, в принципе, сейчас составляют костяк, да, то есть тот же Джака, Эльнени, там Мустафи и ребята остальные, да, там, ну, Лаказетта я считать, конечно, сейчас не буду, но тем не менее. Игроки, которые не совсем понимают, что от них хочет тренер, игроки, которые вроде как высказывались относительно Венгера как о хорошем специалисте, о том, что они всегда мечтали поработать с таким тренером, но есть ощущение, что они его чуть-чуть, но сливают. Ну, как-то, если выражаться правильнее, то, наверное, хотят, чтобы его отправили в отставку. Ну, у меня такое мнение.
А почему? Давайте копнем глубже. А что им может не нравиться в Венгере? Ведь смотрите, Венгер отличается тем, что он исключительно лоялен к своим игрокам. Он не дает их критиковать, он их сам не притесняет. Он дает им огромные зарплаты. Почему это игрокам может не нравиться?
Ну, знаете, я вот не могу привести аналогичную поговорку с этим, но в футболе, да и не только в футболе, в жизни есть такая вещь, что вот вроде человек к тебе лоялен, он к тебе хорошо относится, вроде как все для тебя делает, но ты его не держишь, можно сказать, в узде, да, и он, может быть, из-под контроля выходит и постепенно, как паразит, съедает, ну, скажем так, твой организм. В данном случае, я думаю, аналогичные вещи происходят с Арсеналом. Мне кажется, что все-таки Венгер упускает влияние над командой, над игроками, и несмотря на то, что он не дает критиковать футболистов, несмотря на то, что игроки вроде как чувствуют от него там доверие, ну, те игроки, которые выходят в старте, да, вот, есть ощущение, что все-таки они, профессионалы, понимают, как должно быть, понимают, что, возможно, подход Венгера не совсем правильный, может быть, на тренировках, может быть, подход психологический, да, и, ну, я имею в виду вот отношения с игроками, общение, может быть, он не объясняет, почему тот или иной футболист не выходит на этой игре, потому что, например, в прошлом матче Рэмзи сыграл очень плохо, да, там, бывает Рэмзи, условно, на Рэмзи пример, он играет там 3-4 игры плохо, и потом в пятой выходит в старте. Почему? Опять же, вопрос, на который мы с вами ответить не можем, а может только Венгер. И мы не знаем, объясняет ли он футболистам, которые претендуют на место Рэмси, почему играет он, а не они. Потому что после таких провальных игр все-таки они хотя бы минут 20 на поле заслуживают, чего они не получают. Потому что раз за разом Рэмси выходит, почти 90 минут играет. Вот. Но это, опять же, пример на Рэмси. Таких примеров было множество с Уолкотом, с Алексом Оксладом-Чемберлейном, когда он играл. То есть, ну, в общем-то, с тем же Озилом, и непонятно, почему он играет постоянно 90 минут, когда после 60-го он уже просто на поле профнепригоден. Вот. То есть, ну, есть такое мнение, что все-таки футболисты не понимают, почему все так, и почему Венгер не проводит разъяснительные работы с этим. То есть мы-то не знаем, проводит он или нет.
Да, мы вот практически понимаем, что нет. Это же известно.
Ну да, себе. Да, да.
Что он с футболистами разговаривает там по большим праздникам. Это подтверждают абсолютно все игроки, которые там закончили, допустим, в Арсенале. Там и Глеб тот же, и Аршавин. Все подтверждают, что Венгер разговаривает редко там. Да. Окей, вторая версия какая у вас?
Ну, а вторая версия, что игроки, которых покупает Венгер, это просто футболисты, которые, ну, они недостаточно умны, недостаточно, не то чтобы профессиональны, наверное, просто им не хватает мастерства для того, чтобы играть в такой команде. Но тут, конечно, вопрос о статусе Арсенала. Какой сейчас Арсенал? Но показательным вот для меня лично на сегодняшний момент, вот буквально в прошедшем матче стал эпизод, когда Джака ковырял в носу, когда Клеверли забивал гол. То есть вот это вот эпизод, который показывает, что в Арсенале нет мозга, то есть игроки играют просто вот, выходят, и я не знаю, есть ли, может быть, установка какая-то, типа, ребят, выйдем, поборемся, давайте поработаем, все нормально. Ну, это как бы установка из разряда любительского футбола. Вот. А есть ли на самом деле реальная там установка, типа, там, при позиционном футболе, ну, вот, когда, допустим, соперник атакует, нужно обязательно позиционно защищаться. Этого в Арсенале вообще нет, в принципе. То есть игроки теряют позиции, разбросаны по полю хаотично. И многие вот после игры бывают разборы, я там некоторые передачи смотрел с Реднапом и с Анри, когда они там в студии обсуждали несколько игр. Вот, там показывали вот позиции игроков Арсенала, вот исходная схема, при которой игроки выходят на поле, и, соответственно, как они располагаются во время матча. Но это просто катастрофа. Для любого уважающего себя тренера такое замечание от телевизионщиков, это просто, я не знаю, ну, либо тренер справляется после этого, да, как-то пытается себя реабилитировать в глазах болельщиков и телезрителей, либо он просто, вот как делает Венгер, закрывает глаза и продолжает все в том же духе, что мы увидели с Уотфордом, позиции ни у кого не было на поле практически. То есть Джака стоял, смотрел, как с третьего добивания мяч залетает в сетку ворот, никто Клеверли не мешает. И вот когда Клеверли забивает тебе победный гол после 20 минут высочайшего давления на ворота Арсенала, да, складывается вопрос, что, каким образом это делает игрок, которого когда-то из Манчестера слили, который сидел на запасе в Астон Вилле, который не выходил в Эвертоне, а сейчас он забивает победный гол, трибуны ревут, и все стоят, смотрят, всем просто наплевать на то, что происходит. То есть, значит, игроки такие, и тут говорить-то и не о чем.
Я правильно понимаю, что игроки внутренне, вторая версия стоит в том, что игроки внутренне чувствуют, что им нужен какой-то гайденс, то есть им нужна какая-то направляющая в игре, и что система, в которой они выходят, им говорят, что там, идите, покажите, что вы умеете, они подсознательно чувствуют, что эта система не работает.
Вот это вот, она, скорее всего, больше к первой относится. Вот именно поэтому они, возможно, и хотят Венгера слить. А вторая, она, скорее всего, просто из-за того, что игрокам не хватает мастерства, они просто не должны играть в Арсенале, который мы с вами видим. Вот, соответственно, как бы Джака — это not good enough. Там, я не знаю, кто там еще, Холдинг, понятно, там, ну, в общем, Эльнини это тоже абсолютный not good enough, ну и так далее. То есть вот такие игроки, они просто не должны играть в Арсенале. Вот, собственно, и по эпизоду Жака, который я говорил, когда он ковырял в носу, после такого игрок будет в нормальной команде посажен на лавку и вообще в состав на ближайший там, матч 3-4 он точно не попадет.
Но мы с вами знаем, что у нас этого не будет.
Ну, естественно, да.
Скажите, что вы думаете по следующему вопросу? Итак, игроки, которые в арсенале... Я согласен, да, что много игроков, потому как они играют, они not good enough. Но на секунду представим, я не говорю, что мы об этом будем думать, но представим, что будет другой тренер и останется эта же группа игроков. Все равно вы считаете, что есть игроки, если есть, то кто, которые ни при каком тренере расти не будут и играть нормально не смогут?
Честно, я глубоко убежден, что если будет нормальный тренер, мы не говорим о каком-то там супергении, а нормальный тренер, который придет с хорошей программой на перспективу, я уверен, что есть игроки в составе, которые могут, в принципе, при этом тренере заиграть нормально. Но, опять же, это нужно смотреть по мере развития.
Кто не может? Кто не сможет?
Не сможет. Однозначно, Уолкотт, это все, пройденная история. Жиру в силу возраста, наверное, тоже, потому что ему сколько уже? 31, если я не ошибаюсь. Вот. Хотя, конечно, здесь вспоминается Адурец, который в 35 только начал забивать, но как бы все-таки я думаю, что Жиру немножко другого плана игрок. Жиру вряд ли сможет. Вот. По мне, очень большие вопросы возникают по поводу Беллерина. Я не знаю, что с ним произошло и что будет с ним происходить дальше, но мне кажется, что он не сможет.
Беллерин расти перестал, мягко скажем.
Да, да, он перестал расти, и вот, как, вот когда-то он пройдет ту самую точку невозврата, когда он уже все, вот он остановится, и дальше он, скорее всего, будет просто регрессировать или вот стоять на вот этой точке, там, например, в течение 5 лет, а потом упадет в бездну. Вот, но из нынешнего состава еще Эльнини, мне кажется, не сможет расти. Это вот, собственно, тот максимум, который он показывает, потому что, да, он неплохо видит поле, он очень работоспособный, но просто он, ну, нет в нем что-то такое вот изюминки, которая должна быть в игроке, в хорошей команде.
Но зато изюминка в Джаке есть.
Ну, Джака, вот мне почему-то кажется, что если его заставить работать и найти к нему определенный подход, то вот он больше не будет так ковырять в носу, потому что если посмотреть игры за Мюнхен-Гладбах, я за Мюнхен-Гладбахом, кстати, наблюдал вот в том сезоне, когда он играл последний год и, в общем-то, там неплохо играл, было ощущение, что все-таки тренером там найден взаимопонимание, но здесь надо еще и смотреть на то, что в Германии все-таки немного скорости другие по сравнению с Англией, плюс плотность игры совсем другая, то есть если свободных зон больше, то в Англии наоборот, чем плотнее, тем лучше, поэтому сложности в Англии такие, но с Джакой я больше, наверное, к нему лоялен в этом плане, но все равно я, наверное, не хочу ждать года 2-3, пока он выйдет на какой-то новый уровень, вот, ну и, собственно, и Вобби, вот много споров было, я в прошлом году очень сильно его хейтил, потому что, ну, вернее, не его, понятно, это не он виноват, что он постоянно выходит в старте, при том, что не чувствует никакой конкуренции, сколько там, 19 лет, да, ему, вот, не чувствует никакой конкуренции, хотя были в составе команды игроки, которые, в принципе, могли играть на этой же позиции и приносить больше пользы, вот, но вот сегодня, вот на сегодняшний день, мне почему-то кажется, что при нормальном тренере из Вобби может что-то такое вырасти, хочется... во всяком случае, в это поверить немножко. Вот. А так, ну, в целом, Монреаль тоже все. Ну, и там много у нас же возрастных игроков. Если по ним там судить, я думаю, что это уже закат карьеры. Коселни, Монреаль. А вот из молодых, из таких относительно молодых, я думаю, самая катастрофа в команде, от которой нужно избавляться, это Уолкотт. Это вот просто прям...
Уолкотт уже тоже не молод.
Нет, я имею в виду вечно перспективный. Он же все равно остается вечно перспективный.
Это да. Но вы знаете, что ходят активные слухи, что его в Саутгемптон продадут зимой. Активные слухи идут. И это не значит, что он будет продан, но слухи ходят. Так же, как ходят слухи, что и Санчес с Азилом будут проданы зимой. Расскажите мне, что вы думаете про Азила? Какое отношение у вас к нему? Надо ему оставаться, не надо. Если будет возможность, допустим, переподписать с ним контракт, надо ли его переподписывать?
Ну, смотря на каких условиях переподписывать. Вот игра с Уотфордом, она, наверное, ну, могла быть... что-то из, наверное, разряда протеста. Я почему-то не знаю, не хочу верить в то, что Озил из таких выгодных позиций не забивает голы. Хотя это несколько раз уже было с его стороны. Но вот этот вот выход один на один, да, перед самым пенальти, это вот, не знаю. Нет, Озила...
Ну что, вы думаете, он специально не забил?
Не думаю все-таки, что он специально не забил, но мне кажется, что вот такая вальяжная игра с его стороны, это, наверное, ну, такой скрытый протест.
То
То
есть
есть,
форма забастовки все-таки.
ну, возможно, да, возможно. Я не утверждаю это, но есть такое
Понятно.
ощущение.
Так.
А по поводу переподписания Узила, ну, с Санчезом понятно, он уходит, есть даже 90% ощущение, что зимой, потому что все-таки по ходу Сити станет чемпионом, а Кубок чемпионат Англии все-таки подержать в руках хочется. Трофей, я имею в виду. Вот.
Понятно.
А что касается с Узилом, ну, нет, на 300 тысяч его не переподписывать ни в коем случае. 200 тоже такой вопрос. 150, 100, 150, 200 можно подумать. А так, в целом, как игрок, он, конечно, безумно талантливый. К нему нужен подход. Собственно, у Венгера, видимо, его и нет. Вот. И я не знаю, честно. На сегодняшний день Арсенал такая команда, что даже переподписание Зила ничего для нас может не означать.
Нет,
Поэтому...
при Венгере, конечно, это ничего не поменяет, это понятно. Но если допустить, сейчас мы об этом поговорим, то я на самом деле вообще не хочу, чтобы Азил у нас играл уже, потому что, ну, потому что он чужой.
Ну, мыслями как будто в другой
Да
команде
он
или
вообще
как-то.
чужой.
Ну,
Он
да.
чужой, он в сборной Германии играет по-другому. Я специально за ним смотрел, он там чего-то хочет. У нас, в общем, он ничего особо не хочет. Постоянно складывается впечатление, что он делает одолжение. Ну, а статистику и вклад в игру, тут все с ним понятно.
Ну, да.
Я не верю в то, что он сможет играть хотя бы так, как он какое-то время там у нас играл в третий сезон, да, по-моему, где
Да,
ассистов он
да.
много сделал. Я не верю в то, что это восстанавливается. Я верю скорее, что он уйдет в Манчестер Юнайтед к Мауриньо и вот там заиграет. Да, в это я поверю.
Ну вот при существующей модели Юнайтед, я думаю, что он очень сильно добавил бы там. Хотя
Да,
если
да.
сравнивать, например, его с Мхитаряном, то, ну, как мне кажется, все-таки Узил в плане работоспособности будет немножко
А
уступать.
толку от отрыва способности Мхитаряна, который провалил полностью субботний матч в Ливерпуле. Ну, полностью просто.
Это да,
То есть
согласен.
катастрофа была абсолютная.
Но
Почему?
больше, по-моему, уже матча 3-4 на таком уровне играет, ну,
Да,
такой вот.
Мхитарян вообще это игрок такой, для, если он играет в чемпионской команде, то рассчитывать на него нельзя все равно.
Ну
То есть
да.
он может что-то сделать, да, но в основном надо готовиться к тому, что это не Рамзи, да, от которого совсем ждать нечего. Ну, в общем, и Мхитарян это... Я не знаю, что там в Германии, я не очень слежу, что он там в Боруссии феерил, насколько, не знаю, но в Англии это, наверное... Это не тот сюжет, потому что он играет стабильно плохо, иногда хорошо. А должно это быть наоборот все-таки. Да, должно стабильно играть прилично, иногда могут быть провалы. Азил такая же история у нас. То есть я уже забыл, когда Азил наконец приличную игру за нас выдал.
Да, это было очень давно.
Да, забыл. А эту игру, кстати, он мог записать себе в актив. Сначала он ведь дал пас на Ивоби, который не забил, потому что
Да.
зачем-то бил с правой.
Угу.
Потому что, видимо, левая для ходьбы. А потом, если бы он сам забил, то да, мы бы, наверное, смотрели на него по-другому. Но есть некоторое, у меня тоже такое чувство, есть некоторая логика в том, что Азил этот гол не забил. Потому что ему было все равно, забьет он его, не забьет. То есть вот он, ну, подошел, ударил. Гомес там, конечно, неплохо сыграл, но нападающий или техничный игрок даже просто обязан забивать вообще. То есть тут без всяких разговоров. Не представляю. А с чем, скажите, связано, что Чех не берет пенальти за нас? Что такое это? Проклятие? Что это?
Я не могу этому логичное объяснение найти, потому что если взять и посмотреть все пенальти, которые били ворота Арсенала, Чех, по-моему, даже угла не угадывал, куда, ну, угол не угадывал, куда и били пенальти. То есть, ну, я не знаю, это однозначно не связано с классом Петра Чеха. Я думаю, что ну, какое-то, может, невезение или... А, ну, знаете, ну, как вариант, возможно, что... Работа на тренировке с тренером голкиперов, я думаю, что она тоже, может быть, какую-то роль в этом играет. Я не уверен, потому что я точно не знаю, как на самом деле проходят все вот эти вот мероприятия по тренерам, ну, по тренировке вратарей. На тренировке вратарей, вот. Не знаю, как, что все это проходит, как это влияет на игрока, который уже там лет 15, по-моему, стоит на уровне, да, на мировом уровне. Вот, но... Прям вот 100% винить в этом тренерский состав я не буду. Мне кажется, что просто, ну, вот так складываются
У
события.
англичан есть такое слово «худу». H-double-O, D-double-O, это означает вот такое заклятие. У меня тоже такое впечатление, что там совершеннейший худу какой-то необъяснимый,
да,
просто,
да,
на пенальти. И он должен когда-то кончиться. И в этой игре, на самом деле, Дини пробил плохо. Просто стой, чех на месте, или упади в левый угол. То есть две опции из трех позволили бы этот мяч отбить. Но так... И я последил ведь за Дини специально. Видел ли он, куда падает чех? Такое ощущение, что Дини вообще за ним не следил. Просто подошел и ударил.
Я, насколько понимаю, он вообще не смотрел на ворота. Он просто,
да,
на,
да,
мяч смотрел,
да,
и залупил его, и все.
Да, то есть и ударил-то он плохо для пенальтиста. Хотя сам по себе выход Дини, конечно, там наэлектризовал Уотфорд очень серьезно.
Ну да.
И у них был конфликт с Сильвой летом. И вопрос стоял вплоть до того, что он его продает. Потом они что-то как-то договорились. Но он у них в основе не играет. И тем не менее, посмотрите, он выходит с лавки какой, да? Заведенный, с желанием. И какой с лавки выходит там Азил, условно говоря. Это же день и ночь.
Ну, кстати, в этом и прослеживается, наверное, профессионализм тренера Уотфорда. Я забыл его, как зовут. Сила.
Маркус Силва.
Да, я его еще после Хала подметил для себя, потому что, вот смотрите, Трой Дини, да, он с каждым сезоном, по-моему, толстеет и толстеет. И...
Да, есть впечатление, что он не в форме, да, физически.
Да, да, и как бы вот был бы какой-нибудь Рой Ходжсон, да, он бы, возможно, бы Дини бы всунул в основу, потому что вот игрок в Уотфорде уже лет 5-7 играет. Ну а как, я не смогу его посадить, а он посадил, и, собственно, Уотфорд не прогадал, сейчас они на 4-м месте. Вот. В нужный момент он его выпустил, Дини сделал свое дело. Собственно, здесь и, наверное, прослеживается вот это вот, ну, не профессионализм, а, ну, да, и профессионализм в том числе, но, в общем, мне Силва нравится очень. Я просто хочу сказать, что мне очень понравилось то, как он работает с командами-андердогами.
Я готов его принять у нас.
Абсолютно тоже. Вот я даже надеюсь, что если этот контракт для Венгера последний, что, наверное, первым доступным вариантом для нас, если уж там не переманивать кому-то и не платить там деньги за неподписание контракта, да, как было у МЮ с Маурини, то этот вот тренер, наверное, на перспективу один из тех, наверное, специалистов, который может полностью изменить всю структуру в клубе, я имею в виду не...
Футбольную.
Не административную, да, а футбольную. Mm-hmm. То есть поменять поколение, поменять состав, возможно, что-то сделать с футбольной школой, как вариант. Потому что, если не ошибаюсь, у него португальская школа, и, в общем-то, у него своеобразное видение футбола. Мне нравится его подход, и я бы с удовольствием его принял.
Мы, на самом деле, видели его только с андердогами. Да, он еще тренировал Олимпиакос в Греции, и там он выиграл. Просто с Олимпиакосом чемпионата ушел из разногласий там с руководством. Хотелось бы посмотреть, конечно, поверить в то, что он может работать на высоком уровне, на больших бюджетах с топ-игроками. Но что-то мне кажется, что кроме Арсенала ему, наверное, никто шанса не даст почему-то. Потому что все-таки Арсенал, да, мне кажется тоже, что он после Венгера готов пойти по линии наименьшего сопротивления и взять кого-то неименитого. Не зря всплывает это постоянно фамилия Эдди Хау.
Да, да.
Которые, конечно, если сравнивать Сильву и Эдди Хау, то тут, по-моему, выбора просто нет. Просто отсутствует выбор вообще. Эдди Хау единственный раз из Бормута уходил, по-моему, в Бёрнли. Там он полностью провалился.
Провалился.
Да, вернулся обратно в Бормут. Бормут – это единственный клуб пока что, где он может работать. И неплохо было, по-моему, хотя бы в Эвертоне поработать, для того, чтобы было ясно, что его можно брать на какие-то большие бюджеты к топ-игрокам. А пока это все туман и неясность. Но существует, после поражения от Уотфорда началась же опять в прессе муссироваться тема, что это может быть последний год Венгера, может это последний контракт Венгера. Уже появилось сегодня, я читал огромную статью, где все журналисты Daily Mirror давали свои пожелания, кто бы они считали мог бы работать в Арсенале после Венгера. Я просто, не для обсуждения, просто назову фамилии, которые назывались. От одной я просто под стол упал, честно говорю, от последней. Значит, Диего Симеоне, Томас Тухель, Леонардо Жардим. Ну, все это приемлемо, да, более-менее?
Конечно, да.
Маурицио Сарри, это тренер Наполи нынешний, ничего сказать не могу, но окей. Патрик Вира, что нам тоже приемлемо, естественно, да?
Угу.
А последний Брэндон Роджерс. От фамилии Брендана Роджерса я так это шарахнулся так слегка, думаю, что, наверное, Роджерса нам все-таки не надо. Хотя Роджерс, он тактический человек, гибкий там. И... Ну, почему-то, не знаю, почему у меня к нему какое-то такое предубеждение, что нет уж. Лучше любого из остальных, кто сказал, ну, как-то не Роджерс. Но если вместо Роджерса поставить Маркуса Сильву, то я скажу, да, всех шестерых мы готовы принять. И более того, люди, любой человек будет иметь кредит доверия после Венгера большой. Если мы только увидим, что что-то начало меняться в лучшую сторону, то будет большой кредит доверия выдан. И никто не говорит, что новый специалист должен прийти и выиграть нам чемпионат в первый же год. Конечно, нет. Требовать этого с него нельзя. Но мы должны видеть, что идут процессы в правильном направлении. Какая-то расчистка команды происходит. Какие-то изменения в тренировочном процессе, которые мы видим на поле. Какое-то... Чего не хватает в арсенале на поле главным образом? Не хватает людей, которые могут рявкнуть на кого-нибудь, там, сказать, что сюда, не сюда. Мертезакер, он такой, но он ведет себя не так, потому что я думаю, что это вообще не то, что не поощряется. А за это впрямую делают замечания. Что ты тут орешь на людей? Люди ходят, самовыражаются. Культуру надо всю эту изменить, и все. И придет человек, который будет, должен давать результат, если перед ним есть задача давать результат, то он, хочешь не хочешь, все это изменит. Я не верю в то, что каким бы ни было Кронке, я не верю в то, что он придет и скажет, что давай это, мы тут будем передавать ценности венгеровские. Нам вот их надо сохранить, а результат не важен. В это я вообще не верю. Постановку задачи. Все эти ценности, вся эта химера уйдет вместе с Венгером. Вся эта болтовня, что клуб про ценности, а не про результат. Спорт – это результат. Ценности – это в другом месте, это в музее.
Ну, главное, чтобы вот эта вот венгеровская, как вы сказали, хуту, если не ошибаюсь, не осталась вместе с Арсеналом, потому что...
А у Венгера нет никакого худу с Арсеналом, да, у него все нормально.
Нет, я имею в виду, место, что борьба. вот это лузерское, наверное,
это ДНК, как сказать. ДНК.
ДНК, да. Но что же должно выветриваться, и причем очень долго. И здесь должны быть, наверное, какие-то кардинальные революционные изменения. И не только в футбольном плане, я думаю, что в административном тоже.
Вы знаете, да, должно быть, конечно, поменено, но сам факт ухода Венгера даст немедленно перестроенную структуру. Потому что нет фигуры больше тренерской, которой будет позволено вести себя так и обладать такой властью, которой обладал Венгер. Поэтому уход Венгера сам по себе поменяет всю структуру. А новый человек, пришедший, естественно, будет иметь конкретный контракт с конкретными полномочиями, с конкретными задачами, а не так, что без него в клубе никто не может шевельнуться. Но вы верите вообще в то, что это последний контракт Венгера? Ну, допустим, до мая 19-го.
Знаете, Иван, я вот переживал все события прошлого мая, вот, который у нас проходил, да? Это, наверное, была кульминация, не кульминация, это какой-то вот такой, не знаю даже, как это назвать, момент, когда вот мы все вот очень сильно поверили в то, что, возможно, какие-то изменения. Да. Вот мы все проснулись из этого летаргического сна, просто вот вскочили и подумали, ну вот эти события почему-то настораживают, и все-таки скептически отношусь к этому. Возможно, это так. Я был бы только счастлив, я думаю, как
это,
и вы.
Это понятно, что у нас главный трофей давно обозначен, и мы все понимаем, что это. Но...
Я просто не представляю, как Венгер будет эти два года, как дальше он будет под таким давлением. Он же все-таки человек, который привык доверять только самому себе, да. И я думаю, что вот эти все, вот это все давление, возможно, впоследствии оскорбления, угрозы, он же это все будет переживать лично, и, ну, все-таки, несмотря на то, что он человек здоровый, бодрый, он это, ну, сердце, оно-то уже вот уже сколько, 70 лет прожило, и все-таки моторчик, может быть, будет барахлить, и в какой-то момент ему придется признать, что это все он не может проносить через себя, внутри себя. Это огромный стресс, это давление на организм. И все-таки я надеюсь, что...
Понял, да, что медицина нам поможет. Я понял, что вы надеетесь.
Не в плохом смысле.
Понятно, да. Что медицина ему скажет, что все, надо заканчивать.
Чтобы был тревожный звоночек, в общем.
Да. Вы знаете, если говорить о медицине... то мы же понимаем, что все рекомендации медицинского штаба, ну, в массовом порядке, Венгер игнорирует. История с Атилом, в общем, легко это подтвердила. Поэтому я думаю, что и на личном фронте все рекомендации медицинские будут в целом игнорированы. если на кону будет стоять работа или не работа, и я даже не говорю в арсенале там или нет, а вообще просто, то я знаю значительное количество людей, которые медицину отбрасывают. Ибо они просто не представляют, как они будут жить без работы. Поэтому надеяться можно, конечно, на это, но я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь в том, что это возможно. Мне кажется, возможно другое. Возможно, усталость от неспособности доказать миру, что мир не прав. Потому что все эти мелкие доказательства, типа там гола Рамзи в финале Кубка Англии, или там двух кубков Англии, это все совершенно не тот уровень доказательства. Уровень доказательства – это ты должен сделать команду, которая может бороться за титул. Венгер, между прочим, в 2014 году, переподписав контракт, сказал открытым текстом прямо, что «I can form a winning team». То есть он заявил этот посыл, что «я могу создать команду победителя». А прошедшие три, и уже этот, мы понимаем, уже этот сезон закончен в этом смысле, четыре сезона объяснили ему, что нет, нет, все, это не работает ничего. Венгер не идиот. Он упертый, конечно, но он не идиот, чтобы смотреть на эту картину и не понимать, что это не работает. Он видит, что это не работает. Он может надеяться, да, на то, что это работает, но он видит, что это не работает. И мне кажется, что вот только это осознание, оно может привести его к каким-то там мыслям о том, что это все. Потому что совершенно очевидно, что он нового предложить ничего не может. Все же то же самое происходит, да? Все эти победы над андердогами, легкие дома, там 2-0 какие-то. С Вестбромом, кстати, победа такая, которая могла бы не быть, но она случилась. И вроде как она всех убеждает, ну вот, все хорошо, все вернулись. Тут же выезд в Уотфорд, до свидания. Вы понимаете, да, какой арсенал выездной статистики-то в этом году? 4 матча, 3 поражения, 1 ничья, разница мяча, 1-7.
Да.
Я так думаю, что чемпионы или кандидаты в чемпионы страны не могут иметь такую статистику после 4 игр, поэтому... Тем более, ладно, еще я понимаю, было бы 2 Манчестера, Челси и Ливерпуль. А так вместо Челси, вместо 2 Манчестеров был Сток и Уотфорд.
Да, собственно, те команды, где у нас и возникали проблемы. Я имею в виду Сток.
Ну, в Уотфорде сказать, вообще никогда проблем.
Да, да,
именно
да,
в Уотфорде.
Да. Ну, Ливерпуль еще тоже.
Нет, Ливерпуль окей, да. С Ливерпулем более-менее понятно. Я... Не знаю, насколько Венгера вообще завлекает эта тема с Лигой Европы. Я сомневаюсь, что она у него на первом месте. Главная задача у него на сезон – это попасть в топ-4. Я уверен, что Арсенал в топ-4 на сегодняшний день не попадет. Ну, просто потому, что своя игра не позволит попасть, и нужно, чтобы кто-то рухнул. А кто рухнет, я пока не вижу. Кто из 4 команд может рухнуть до уровня 5 места?
Тоттенхэм.
Ну, пока я этого не вижу. Пока это скорее Челси, да, у него такие подозрительные игры начались. Но я почему-то не сомневаюсь, что если вдруг на Челси там что-то закаплят, то они тут же начнут набирать очки. Там есть кому это делать. Там правильный, в принципе, подход. И Конте, конечно, он человек эмоциональный и не всегда по делу. Но я думаю, что уж четверку он команду свою заведет. Ну, Тоттенхэм, да, но есть основания сегодня думать, что Тоттенхэм вообще... ну, провалится куда-то. Я их не вижу пока.
Ну, вот мы в прошлый раз, вернее, вы в прошлый раз, разговаривая с в подкасте с участниками, говорили, затрагивали тему насчет стадиона, и все-таки я еще давно, когда Тоттенхэм, ну, как сказать, давно, в прошлом сезоне, когда они играли на Уэмбли в Лиге Чемпионов, понял такую особенность, что на Уэмбли, в принципе, не только Тоттенхэм, но и почти все команды в Англии имеют определенные сложности. Собственно, да, и сейчас... Да. Находясь на Уэмбли, у Тоттенхэма и вот вчера буквально возникли, ой, или позавчера, возникли проблемы, да, да, с Борнмутом, да, который, ну, по идее, как бы ничего особенного ты из себя по первым турам не представил. Вот, собственно, еле-еле один гол забили. Да, там моменты были, но тем не менее, все это с большим трудом у Тоттенхэма. Вот и в сравнении с играми на White Hart Lane, это, конечно, согласен, совершенно другой уровень. Поэтому есть вероятность того, что, допустим, во второй половине сезона, когда уже начнутся, возможно, какие-то кадровые проблемы, там, травмы, или просто игроки будут из формы выходить, да, вот, возможно, что-то изменится. Но, в общем-то, если сравнивать Тоттенхэм с Арсеналом, я, конечно, пока не могу быть уверен в том, что Арсенал там догонит или перегонит Тоттенхэм. Скорее просто это будет какой-нибудь Ливерпуль или там...
А Ливерпуля мало?
В смысле?
Ливерпуль и так не в четверке.
Не, ну я имею в виду, что Ливерпуль скорее догонит Тоттенхэм, чем Арсенал.
Ну, по Ливерпулю я тоже сомневаюсь. Мне кажется, что главное... Беда Ливерпуля — это зима, зима еще не наступила, Ливерпуль уже натерял очков как надо. Нет, я в Юргена Клоппа не верю, это же Венгер номер два.
Же... Ну, более такая, наверное, обновленная версия.
Да, ну естественно, что... естественно, там добавлена эта харизма, отличная работа с медиа, такая убедительность, улыбчивость, конечно, конечно. Но суть одна. Я играю в свой футбол, я в другой футбол играть не буду. Все, точка. В этом варианте, сколько ни, как это, ни пышься, сколько ни старайся его представить себе, что он что-то может выиграть, реальность всегда одна. Человек должен подстраиваться. Вот Гвардиола, смотрите, я был уверен, что он тоже не будет подстраиваться. Но я посмотрел тут это пресловутое его интервью с Линекером, разрекламированное. И, кстати говоря, хочу сказать, что если вы собираетесь смотреть, то этого делать не надо. Это скучнейшее мероприятие совершенно. Но на прямой вопрос там по поводу стиля и так далее, Гвардиола ответил уникальным образом. Он сказал, что это мой футбол, и я хочу, чтобы этот футбол выиграл в Англии. Но при этом я тренирую вторые мячи, отскоки, подборы. Это скучно, типа, да, но мы вынуждены это тренировать. Понимаете, да? То есть говорит одно, а все-таки делает другое. Мы видим по команде, что там сдвиги идут. И команда играет в другой футбол. Она играет не в тики-таку. Согласны?
Да, да, абсолютно. Вот последняя игра со Стоком – это прямое подтверждение этому.
Да, то есть последние игры все показывают, что они не играют в тики-таку. И значит, это не то, что Гвардиола впитал, да, как мы говорим, с молоком матери барселонской. Нет. Так что там более-менее понятно, что тренер способен меняться. Но в конце концов он, простите меня, отказался от Браво, который полностью провалился, и он его защищал, если он защищал, в результате он купил вратаря. И такое впечатление, что вратаря купил правильного. Ну, пока, по крайней мере.
Впечатляет пока,
да. Да, то есть вратарь впечатляет. А Клоп что делает? Клоп продолжает ставить Минелин. Ну,
ну вот здесь, наверное, если сравнивать, да, между этими тренерами, тут какая ситуация. Тот же Венгер, тот же Клоп постоянно в угоду своей философии мнимой, да, ищут, да, оправдание, да, что там то, сё, пятое, десятое, тысячи факторов, которые влияют на какие-то там события, которые складываются не в пользу их команды. Да. А вот Гвардиола показывает, что он приспособился, он может поменять все, что нужно, даже если он купил вратаря за 40 миллионов или за сколько они там брали.
Да, да, да.
Он его спокойно посадит и вполне вероятно, что даже продаст.
Ну, не спокойно, но посадит, как минимум, по концовке, да. Клоп последнюю тут перед матчем с Манчестером сообщил, что, ну, конечно, мы не можем конкурировать с командами, которые столько тратят. Знакомые такие тексты, да, всем?
Да.
То есть такие прямо вот как сняты оттуда. Я уверен, что Клоп Венгера не читал там десятилетней давности или восьмилетней. А тем не менее, тексты излагают все одни и те же. Поэтому я за Ливерпуль-то тоже спокоен, в смысле попадания в четверку. У Ливерпуля, наверное, больше шансов, чем у Арсенала, но... Глобально говоря, для Ливерпуля тоже нужно, чтобы кто-то повалился. Тоттенхэм играет в Лиге Чемпионов. Может быть, это их, конечно, там подкосит. Но Ливерпуль тоже играет в Лиге Чемпионов. То есть, в плане там физического состояния, я уверен, что Покетина Тоттенхэм проведет лучше, чем клуб Ливерпуль. А Венгер, он, наверное, в Европу такую имеет, ну, относительно легкую, потому что... Ну, из группы уже Арсенал вышел, мы же все понимаем, да?
Ну да, да.
Поэтому, кого повезет Венгер в Белград, например, вы думаете, вот на этой неделе?
А, они уже вот на этой неделе, да, играют?
Ну да.
А, я даже не обратил внимания. Ну, я не знаю. Ну, но я думаю, что это будет что-то похожее на Арсенал в Борисове. Вот, Волкот, Санчес примерно. А Санчес, там он, по-моему, сказал, что у него какая-то типа мышечная травма, что ли. Вот, насколько это правда, не знаю. Если он выйдет в Белграде, я думаю, что все это ложь. И Санчес он оставил на банке намеренно.
Да.
Потому что все-таки здесь, наверное, это и есть звонок тому, что Санчес будет продан зимой. Вот. То, что он не сыграл с Уотфордом.
В заявку вообще не попал,
да,
просто,
да, да,
с,
да,
Уотфордом, да.
Вот. А, ну, в Белграде, видимо, будет играть Санчес. Наверное, туда поедет Узил с первых минут. Вот. А, с точки зрения, наверное, вот как вы говорили о том, что Узил и Санчес, игроки, которые, по идее, должны быть проданы зимой, с точки зрения, да, вот тренерского решения, это, наверное, правильный выбор.
Согласен.
Отправить их туда, особенно Узила.
Согласен, да.
Вот. Но это, по сути, ни на что не влияет. Выход из группы уже, по большому счету, обеспечен. Единственное, да, что в Белграде будет сложно, там, возможно, они и травмы получат, и еще что-то, там какой-то огород, а не поле. Я смотрел игру с Краснодаром, вот, mm-hmm, когда они проиграли там в Белграде. Ну, вернее, не проиграли, они вышли. Вот. Ужасное.
Так они
поле
в Белграде проиграли как раз?
А, они проиграли, да?
Да. Да, они 2, проиграли 2-1.
А, 2-1, да, да.
А дома выиграли 3-2 и за выездных голов не попали.
Да, ну вот поле отвратительное, а атмосфера на трибунах это просто нечто. И я думаю, что под таким давлением Арсенал может свалиться, но при этом на классе все возможно. Санчес, Озил.
Нет, так это вот, да, если там пара Санчес, Азил туда, я бы сказал тогда, что будет очень обидно белорусским болельщикам, да?
А почему?
Ну, потому что им не привезли Санчеса с Азилом.
А, ну это да.
А белградским, да, привезут. Я не очень верю, честно говоря, что там оба поедут. Я был на этом стадионе в Белграде на футболе. Я скажу, что, конечно, это старомодный, как бы мы сказали, советский стадион с легкоатлетическими дорожками, поле далеко. Угу. Поддержка у них очень мощная, она у них, эта группировка называется «Делие», очень мощная, и она в большой дружбе с московским «Спартаком», потому что красно-белые цвета и у тех, и у других.
Ну да.
И, конечно, да, там саппорт серьезный, поле, я был давно, лет 10-12 назад, поле было так себе, и команда была, в общем, такая активная, но не очень классная, но я видел вот расширенные хайлайты игры с Батых, и я удивился тому, что Батэ там смог откусить очко, и у Батэ было моментов не меньше. Но после этого они выиграли в Кёльне, сербы. И поэтому я на самом деле думаю, что это будет самая сложная игра для Арсенала в Лиге Европы. Это вот игра на выезде в Белграде. Но опять же, учитывая турнирную ситуацию, учитывая, что попадают в Лигу Европы в плей-офф далее команды еще из Лиги Чемпионов, и даже заняв первое место, ты ни от чего не гарантирован, то, в общем, я не знаю, мне кажется, что разницы первое-второе место особой занять нету, и можно принять любое решение. Особенно учитывая, что дома две игры еще с тем же Белградом и с Батэ, которые будут попроще, понятно, просто потому что они дома. Ну, у Батэ 3 очка, видимо, мы имеем сразу, да?
Ну да.
В Кёльне, ну, надо уметь будет постараться там. Опять же, будет известно, что надо, не надо. То есть, мне кажется, что, по идее, в Белград может послать любой состав Венгер, вплоть до ноунеймов одних.
Ну, судя по последней игре, я думаю, Арсенал там не против будет проиграть, поэтому и не особо, мне кажется, стараться будут они там выиграть. Не особо надо и не особо хотят. Ну, как мне кажется.
Между прочим, у ребят у всех контракты приличные. Нет такой версии, что надо контракты отрабатывать, нет?
Так
просто мне интересно.
Не знаю. Ну, вот, например, знаете, если вот выходить будут игроки типа Нельсона, Рене Аделаида, да, может быть, это ребята, которым есть что доказывать, возможно, они как-то и будут задавать тон со стороны Арсенала. Но это точно будут делать те игроки, от которых мы ждем той самой отработки контракта. Тот же Волкот со своими, там сколько он там, 140 тысяч у него, по-моему.
Да ладно, Волкот он в Белоруссии забил, мог и еще забить там.
Ну, а что там забил? Ему это выкатили, а один, а второй. Детройтом.
Я понимаю, я понимаю. Но он всегда может сказать, что я вам меня выпустили, я забил. Какие ко мне вопросы-то?
Ну, сказать мало, надо сделать. А то, что он ничего не делает, это уже говорит о том, что игрок просто либо потерял надежду, либо просто сидит и кайфует от жизни. 140 тысяч в месяц, точнее, в неделю, сидя на скамейке. Это
140 тысяч в месяц, это вы это как-то...
Это да, я...
Слабо, это слабовато. На это Волк не покайфует. Да.
Полмиллиона, как говорится. Да,
вот. Да, это сущие пустяки, в общем. Полмиллиона фунтов.
В гольф можно поиграть с ребятами, в кальяны посидеть, чего бы нет.
Да. Да, причем и гольф-клуб, и кальянная, она своя.
Да.
Да, уровень примерно этот. Ну, хорошо, а следующая игра у нас после Белграда, мы едем в Эвертон, на Гудисон. Что думаете, там будет происходить?
Я думаю, что там будет ничья. Но мы просто по опыту Арсенала на Гудисоне знаем, что там никогда... Там не появляются легкие игры. Если я не ошибаюсь, последний раз мы там выиграли совсем недавно, 2-0, когда Мартинес там был, да?
Я сразу вспомнил, когда вы сказали, что не бывает легких игр, первую игру, наверное, сезона 0-9, так я думаю, если не путаю, там мы выиграли 6-1. Вермалина совсем... купили, и Вермалин забил в первой игре.
Да.
Вот я тогда думал, смотри, правильных пацанов покупаем, сейчас, может, что и будет. А было все то же самое в итоге.
Ну, сейчас просто, если взглянуть, наверное, от Арсенала можно немножко отвлечься. Если посмотреть на Эвертон, то у команды происходит перестройка. Я, как вот понимаю, смотрел немножко игру с Брайтоном. Честно скажу, не знал, кто там некоторые игроки, вообще откуда они, что они себя представляют. То есть там были игроки типа Влашича, или как он там, Кальверт Льюисон тоже, по-моему, молодой какой-то игрок, Холгейт, тоже Кин. Остальные все, в принципе, более-менее известны, но, тем не менее, я так понимаю, что в Эвертоне происходит процесс, наверное, какой-то перестройки состава, потому что Бейнс уже стареет, и там, в общем-то...
Бейнс уже на сходе, уже, я думаю, последний
сезон. Да. И я вот, как бы, те игроки, которые раньше, собственно, и были костяком Эвертона, они постепенно сходят.
Миралес с лавки вышел даже.
Да, но, кстати, вот Миралес по мне самый такой недооцененный.
Вышел неплохо, кстати.
Да. Вот, но Эвертон сейчас намного слабее. Я думаю, что очень большая ошибка, что они Руни взяли. Но это как бы другая история. Вот. Там были проблемы на Гудисоне последние годы.
У нас.
У нас, да. И дело даже больше не в Гудисоне, как мне кажется, а в тренере. Я думаю, что... Как раз-таки у Венгера будут проблемы больше с
Куманом.
С Куманом, да. Кстати, очень надеялся, что Куман будет тренировать Арсенал, когда была такая возможность, но, к сожалению... Ну, прошлый год...
Не понял, а когда это была такая возможность?
Теоретически.
А, вы имели в мае месяце рассматривали? Там мы много кого рассматривали. У нас был главный кандидат же Аллегри.
Ну, из Кумана... Ну, Аллегри, да, это понятно. Я на него там молился сколько
мог. Понятно, да.
Что касается Кумана, это такой более такой бюджетный, что ли, доступный такой вариант. Я думаю, что и сам Куман был бы не против с Арсеналом поработать. Вот, поэтому были надежды. Вот. Ну, насчет Эвертона, опять же, он в прошлом году... Я, кстати, эту игру прям с самых первых минут смотрел, наблюдал за Куманом. Мне показалось, что он с таким лицом вот постоянно смотрел на Венгера, давал указания. Было ощущение, что он... перед матчем, когда были спекуляции перед игрой, ну, как обычно, да?
Да-да.
Вот, было ощущение, что Куман что-то хочет доказать, и он, собственно говоря, доказал, потому что вот такая вот вырванная победа, там 2-1, по-моему, если не ошибаюсь.
Вы имеете в виду игру последнего тура?
Да.
3-1 она закончилась.
Нет, которая была на...
А, на Гудисоне, 2-1 Эвертон выиграл, да, там.
Да, и вот когда тогда выиграл Куман, показалось, что для Кумана это принципиальная игра против Венгера, вот как, например, для Пьюлиса, примерно, ну, похоже.
Для Пулиса дома у него.
Дома,
почему-то
дома,
в гости он едет безропотный, а в дома, да.
Поэтому я думаю, что несмотря на ослабленный Эвертон, в котором сейчас происходят изменения, все-таки Арсенал себе изменять не станет, и точнее даже Венгер. Может быть, и сам Арсенал даже, да. И все-таки проблемы возникнут. Но я ближе к ничьей, думаю, что 1-1, 2-2, примерно вот так вот. Потому что Эвертон все-таки сейчас очень слабо выглядит, несмотря вот на игру с Брайтоном. Насколько знаешь, там моментов было куча у Эвертона. Вот. Реализовывать было некому, Лукаку нет. Вот. И, собственно, пока сейчас у Эвертона есть трудности с атакой, с забитыми мячами. Они очень мало забили. Вот. И все-таки Арсенал там не проиграет, как мне кажется, но и не выиграет.
Ну, то есть в победу вы не верите вообще, да?
Не верю, нет. Это просто больше, наверное, из-за стадиона, из-за, как это принято говорить, скелета в шкафу, по-моему, да? Вот. Ну, очень жалко, что с каждым годом у нас таких стадионов все больше и больше.
Да-да-да.
Вот, и уже в течение, наверное, 3 лет, как я на моей памяти, 3-4 года уже, как Гудисон в этот список, шорт-лист, точнее, уже скоро лонг-лист, да. Вот, он уже
входит.
Уверенно закрепился, да, уже.
Ну да, я, наверное, скорее согласен с вами, что ничьи больше похожи, несмотря на то, что Эвертон находится в ужасной форме в этом году. И вроде как его нам можно брать бы голыми руками, потому что там Борнмут обязан был выиграть, не выиграл, но Бёрнли там выиграл. И вроде да, но да, вспоминая эту игру в Уотфорде, конечно.
Ну просто Куман знает, что сделать, чтобы выиграть Венгера. Вот, собственно, в этом и все преимущество. Каким бы составом он ни играл Эвертон, я думаю, что у Кумана есть преимущество чисто в голове. Вот и все.
Согласен, да. Ну хорошо, у нас сегодня предсказательной части не будет. У нас тут длительные командировки, предсказательные бойцы. Поэтому мы все ваши прогнозы положим уже на блог. Я выложу в день тура, в ночь. Будем закругляться. Гурген, спасибо вам большое за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, на этом мы заканчиваем очередной выпуск подкаста. С вами был, как и обычно, Иван Меркурьев. И сегодня со мной был Гурген Даниэлян. На этом все. И как быть непобедимыми, знаем только мы.